Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами протоиерей Андрей Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики Московского университета, научный руководитель системы дистанционного обучения ликбез.орг. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить про этикет, церковный этикет, светский этикет. На самом деле, это тема, которая, в последнее время, да и не только в последнее время, мне кажется, она всегда была на периферии. Многим кажется, что они не окажутся в той ситуации, когда будет принято соблюдать некие правила приличия, некие правила поведения, которые соответствуют именно этому месту. Кто-то считает, что он по ходу разберется, будет смотреть, как это делают другие, и повторять. А кто-то вообще об этом не задумывается, и так бывает чаще всего. Давайте разбираться, говорить о том, этикет вообще, что это такое, почему мы решили, что мы должны себя вести по-разному, но, тем не менее, соблюдая некие правила в определенном месте. Почему мы везде не можем оставаться самими собой, в конце концов? Кто? Да. Лидия, отец Андрей? Лидия.
Да, вы знаете, вот сейчас интерес очень высокий в обществе как раз к этому вопросу. Даже депутаты Госдумы предложили в школе вернуть такой предмет, как дореволюционный речевой этикет. Потому что, по мнению депутатов, вот наш речевой этикет, наше, скажем так, приветствие, прощание, даже обращение к незнакомому человеку, «Эй, ты, иди сюда и слышь». Да, а как действительно вы обратитесь к незнакомому человеку?
Это, кстати, большая проблема в русском языке. Да, действительно.
То есть наш язык достаточно таким стал грубым вот в таком общении повседневном. И даже предложили ввести отдельный предмет в школе – дореволюционный речевой этикет. А сами депутаты знают, что собой представлял дореволюционный речевой этикет? Ведь в то время весь этикет строился на чинопочитании. Да, у нас даже в языке сохранилось очень много слов с корнем «чин». Да, и чиновник, и чин-чином, вот, и как раз вот эти правила обращения, да, должны были подчеркивать вот этот разный социальный статус. Да, я вспомнила еще какие слова. Чиновник, чиновничество, благочинный, благочиннее, чинопочитание, бесчинный, бесчинствовать, чина, подчиняться, подчинение, да, или целых два чина, дурак да дурачина. Тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты. Ну, то есть... Очень было важно, чтобы, условно говоря, холоп правильно обратился к барину. Да? Очень важно было подчеркнуть вот эти вот социальные различия. И что же депутаты хотят? Опять вернуться к этому?
Но вопрос. Вопрос есть такой, но вот то, о чем вы сейчас сказали, а как в России мы сегодня обращаемся к людям незнакомым? Как правило, извините, пожалуйста, или а вы не подскажете? Ой, а вы не знаете? То есть мы как-то... опускаем, пропускаем то слово, которое можно было бы там раньше, была такая форма сударь или сударыня, да?
Милостивый государь.
Милостивый государь, да.
Барышня. То
есть, да, гражданочка в советское время, вот эта форма.
В ранне.
Гражданин, да, в ранне советское, гражданин или гражданка. Сегодня это уже имеет такой оттенок
ироничный.
Какой-то, да, скорее ирония такая, да, гражданка, подскажите, пожалуйста, и так далее. А как быть-то вообще?
По половому признаку иногда.
Мужчина или женщина. Да, женщина или девушка. Или, да, или то, что
по
там...
По возрасту, молодой человек.
Да, и получается, что в других странах есть официальное обращение к незнакомому человеку.
Мадам,
и мы понимаем, например, прекрасно, что мистер, мисс, миссис, да, сеньора, сеньорит, например, в Испании, там, в Италии, да, сеньорина, сеньора, сеньор, пан, пани в Польше. И даже Лев Успенский писал, что во Франции и консьержка у входа в дом называет хозяйку, домовладелицу, мадам, но и хозяйка, пусть без особого почтения, обратится к своей служащей точно так же. Бонжур, мадам, вижу. И миллионер, случайно севший в такси, назовет шофера мосье. И таксист, открывая ему дверь, скажет сильвупле мосье. Пожалуйста, сударь. Там это норма.
Это а Успенский пишет?
Да, это цитата Льва Успенского. А у нас? То есть нам нужно придумать какую-то форму обращения к незнакомому человеку. Некоторым кажется, что сударь-сударыня как-то вычурно, но люди привыкают. люди привыкают и...
А вы слышали, да, про это, что вот так сейчас обращаются к кому-то, сударь, сударыня?
Вот сейчас так обращаются, к сожалению, в заведениях такого быстрого питания, да, есть.
С налетом такого национального, с национальным налетом.
Это фирменный стиль одного из заведений быстрого питания, где к гостям обращаются сударь, сударыня, используют это как часть, в общем, такого.
Ну, честно говоря, может быть, кому-то это действительно нравится, кому-то приятно, что к нему так обращаются. Мне сразу... Я понял, о чем идет речь, естественно, мне сразу начинает вызывать какое-то определенное отвращение.
Ой, даже
я не люблю, когда человек, я понимаю, что он за это получает зарплату, да, но начинает перед тобой вот так картинно подчеркнуто унижаться.
Ну, а почему унижение? Почему до революции никакого унижения в этом не было, да? И сударь-сударыня, опять же, между прочим, так обращались к людям с высоким уровнем дохода, образования, то есть к людям таким, в общем-то...
Видите, исторической памяти у нас уже нет просто. Мы...
Может быть, и в этом дело.
А сейчас даже забыли, что сударь – это сокращенно от государя, и сударыня тоже от государыни. То есть изначально-то обращались государь и государыня.
Мне бы хотелось отца Андрея подключить к нашему разговору. Есть такое выражение, как вы яхту назовете, так она и поплывет. И исходя из этого, то, как мы друг к другу обращаемся, наверное, тоже влияет на то, как мы себя ощущаем и кем мы себя ощущаем. Да? Если вместо обращения там просто ну, пробел, то, наверное, это тоже как-то вот влияет на нашу на подсознательном уровне, не знаю, как на нашу самооценку. Может быть, я ошибаюсь. Но вот с точки зрения того, что такое человек, вот понимание человека в христианстве, понимание человека как образа и подобия Божия, насколько важно, как к нам обращаются? Или это, может быть, вообще не важно, и дело вообще не в этом? Вот что об этом можно сказать именно вот в духовном измерении?
Вы знаете, это вопрос действительно такой непростой, я бы сказал. Вот. И самое главное, конечно же, в христианстве это не обращение, не то, как ты к кому-то обращаешься, но, конечно, это имеет, безусловно, значение. И мы по-разному обращаемся к священнослужителям, к епископу или к священнику. Мы по-разному обращаемся друг к другу, но здесь достаточно большая свобода. Если мы друг друга знаем, наверное, хорошо обращаться по имени-отчеству. Или, если мы на более короткой ноге, обращаться по имени. А внутри храмового пространства очень часто и правильно люди обращаются, когда человек незнакомый, брат или сестра. Но вот те примеры, которые вы привели, сударь, сударыня, господа, я вот читал различные такие старые книги, которые представляют из себя, например, защита диссертации, вот как происходило, да, в Духовной академии, как обращались к профессуре, как обращались к коллегам.
Как обращались к духовенству до революции. Кстати, да, это тоже немного отличается от современной даже, принятой формы.
Но даже к светской. Конечно. Милостивые господа обращались, да, государь или государыня. В речи приходилось такое встречать. И я не думаю, что здесь есть некое унижение со стороны того человека, который так обращается.
Даже уже сейчас, в 21 веке.
Да. Я думаю, что все-таки вот эта тема с унижением, она... Это все-таки советское наследие, понимаете? Это советское наследие, и после него образовалась некая пустота, ничем не заполненная, и нам проще, вот как вы совершенно правильно отметили, просто вообще обойти вот форму какого бы то ни было обращения, сказать «простите», «извините», да, либо обратиться вот так вот мужчина-женщина.
Ну, потому что товарищ Огурцов уже не скажешь, да, гражданка-лошадка, ну, тоже это действительно да, как-то да. Иронично очень звучит.
Конечно, но... а я бы хотела сказать, в этом году мы же отмечали столетие революции, да, и, между прочим, вот в 17-м году после февральской революции как раз система титулования была упрощена, чины, звания, титулы были упразднены, и после уже Октябрьской революции особым декретом, в общем-то, было провозглашено такое всеобщее равенство, никаких у нас чинов и званий, обращение господин, госпожа, барин, барыни, сударь, сударины, милостивый государь, государины исчезают у нас из повседневной речи. И только дипломатический язык сохраняет некие такие формулы международной вежливости. То есть, да, главам таких государств могут обратиться, например, ваше величество, да, ну, главы монархических государств, ваше превосходительство, иностранных дипломатов продолжают называть господин, госпожа. Но в России вместо существовавших вот обращений, да, уже после 17-го года у нас как раз вот эти гражданин и товарищ появляются. И вот здесь очень примечательная история самого слова гражданина, откуда вообще оно взялось. И впервые это слово было зафиксировано еще в памятниках XI века. Оно пришло в древнерусский язык из старославянского языка и служило фонетическим вариантом слова горожанин. И то, и другое означало и гражданин, и горожанин, житель города, ну, града. И в этом значении мы видим слова гражданин. Слово «гражданин» встречается и в текстах, относящихся к XIX веку. Вот у Пушкина, например. Не демон, даже не цыган, а просто гражданин столичный. Да? Вот, видимо, уже упоминание этого слова. А в XVIII веке приобретает это слово уже значение полноправный член общества, полноправный член государства. Да? То есть новые появляются вот эти вот оттенки значения. Ну, а после Октябрьской революции на смену сударю и сударыню, господину и госпоже, как раз пришло слово «товарищ» и слово «гражданин». И вот здесь были различия, потому что гражданин обращались к тем, в ком пока еще не видели товарищей. Потому что, видите, слово «товарищ» все-таки оно содержит некие такие оттенки, связанные с дружескими отношениями. Все-таки, да,
это всё-таки более позднее все-таки.
Да. Вот. А да. Сейчас, конечно, вот это слово там «гражданин» там больше у нас ассоциируется с какими-то заседаниями судов, да, когда обращаются, да, там,
гражданин Иванов.
А вовсе не с февральской, между прочим, революцией.
Помните, как у Бродского? Помните, как у Бродского? Вот вы говорите, в ком пока не видели товарища. У него же одно из самых известных стихотворений. Я всегда твердил, что «Судьба и игра», там были такие строчки. «Гражданин второсортной эпохи города, признаю я товаром второго сорта».
Ну, это, раз уж мы вспомнили литературу, вот как раз этот пример, и вспоминали сегодня французские обращения, то есть еще одно произведение «Золотой теленок», да, где Остап Бендер говорит Паниковскому, если уж решили ко мне обращаться на французский манер, то не месье говорить, а ситуаен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Андрей Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве. Мы соседи, это очень приятно. Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Собственно, мы тоже соседи. Мы говорим сегодня о том, как мы друг к другу обращаемся, о речевом этикете, о том, насколько это важно или не важно. Мне все-таки кажется почему-то, что важно, что не все равно мы, вот, там, не знаю, извините, пожалуйста, друг другу говорим, или каким-то словом пытаемся обратить внимание или привлечь внимание человека, чтобы задать ему вопрос или попросить его о помощи. Мне кажется, в этом мы, может быть, не знаю, может быть, я, конечно, накручиваю, но мне кажется, вот так мы транслируем определенным образом свое отношение тоже друг к другу. И пока у нас там, где должно быть обращение, пустое место. И меня это беспокоит.
А почему пустое место? А вот, насколько я понимаю, у нас даже это зафиксировано в каких-то документах, что официальное обращение в Российской Федерации – это госпожа Митрофанова, госпожа Малыгина, ну, простите, там,
к я к вам бы, так
как к священнику обратился бы по-другому, но господин Новиков, да, часто, особенно в каких-то официальных учреждениях и на официальных мероприятиях господин Пичугин, безусловно.
Вы знаете, я проводила в интернете дистанционный интенсив. Такой эксперимент у меня был, ликвидация безграмотности, 100 уроков стилистики, риторики, культуры речи. И я спросила слушателей, это достаточно большая такая репрезентативная выборка. Это люди, которые в разных регионах нашей страны живут, некоторые даже наши соотечественники за рубежом. И я спросила, друзья мои, вот предлагают в школах опять возродить уроки этикета, да? А как вам кажется, чему нужно учить на этих уроках в первую очередь? А и что такое вообще этикет? И само слово, что означает? Значит, откуда оно появилось? И я была, честно говоря, удивлена, потому что многие не смогли ответить на вопрос толком, а что такое речевой этикет и как возникло само слово. И я хочу сказать, что этикет, само слово, да, у нас ввел в обиход, между прочим, французский король Людовик XIV в 17 веке. Он на одном из таких своих пышных приемов решил раздать приглашенным карточки с правилами поведения, с правилами поведения, да, мы запоминаем. И гости должны были обязательно соблюдать эти правила. И именно от названия вот этих французских карточек, этикеток, и появилось вот это вот понятие, да, этикет, то есть воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в обществе. И при дворе европейских монархов строго соблюдался придворный этикет, да, если мы говорим о видах этикета, исполнение которого требовало, в общем-то, как, оно было, понимаете, эти правила были жестко регламентированы, то есть такие строгие нормы поведения, и доходило даже до абсурда, то есть даже известен такой исторический пример распространенный, когда испанский король Филипп III предпочел сгореть у своего камина, у него вспыхнули кружева на одежде, вот, и якобы вот он не был готов самостоятельно гасить огонь, а ждал человека, ответственного за церемониал. И вот этот придворный отлучился, в этот момент человек сгорел. Но это, конечно, еще нужно выяснить, что там за интриги.
Похоже на байку, да.
Да, какие там интриги еще были при дворе, и, может быть, на этикет просто все сваливают уже сейчас. Но, тем не менее, то есть были некие правила. А людям вообще, в принципе, легче, когда они понимают, что есть некие границы, есть правила, и понятно, какие нормы соблюдать. Потому что, вот, например, даже если мы вернемся к церковному этикету, я много работаю со студентами МГУ, и я им говорю о том, что, ребята, вот есть храм напротив главного здания МГУ, вот, и здесь в 1812 году перед советом филях молился Кутузов. Просто даже интересные такие исторические факты. И вот это здание уцелело после наполеоновского нашествия. И примечательно, что даже в советские годы там колокольный звон мог слышаться, потому что границы Москвы были несколько другие. И получалось, что этот храм находился за границей Москвы, поэтому даже в советские годы там не прекращался колокольный звон.
И... Там просто по реке, там главное, простите, пожалуйста, да, я вас перебил, да. Просто это тоже интересная история из там, нашего недавнего прошлого, когда действительно колокольный звон в Москве был запрещен, а храм был чуть-чуть за пределами города, да, граница которого проходила по железной дороге, окружной, долго очень, практически до, ну, там, это уже другая совсем история, по реке звук очень хорошо распространялся, и в Пасху, в пасхальные дни, в ночной тишине Москвы колокольный звон таким образом долетал до Кремля. Это была единственная возможность услышать колокол, ну, в атеистическом городе, естественно.
Да. Алексей Пичугин, прогулки по Москве.
И дело в том, что там, в этом храме сейчас есть лекторий и православный преподаватель МГУ совершенно в таком инициативном порядке, с большим удовольствием. То есть никто их не заставляет, они, в общем-то, если сами испытывают такое желание, потребность такое, вот, читают там открытые лекции. И мои студенты спрашивают меня, ну, опять же, не на занятиях, а во время какого-то такого неформального общения. Говорят, Лидия Евгеньевна, а вы знаете, вот даже для того, чтобы прийти в храм, нужно все равно знать некие правила. Как себя вести?
Да, как обращаться?
Как обращаться? А если семья была, в общем-то, в которой не было, в которой родители атеисты? Да?
И вот ну, эти или просто даже не церковные люди, которые сами тоже, и, может быть, и хотели бы подойти к священнику и обратиться, но стесняются, потому что не знают вообще, с чего разговор начать. У меня, кстати, недавно в храме была такая ситуация, когда ко мне подходит женщина и спрашивает, слушайте, а вот там отец-то священник, а как, мне же к нему как обратиться-то, вы мне скажите.
Как поздороваться?
Вот.
А можно ли за руку
один из часто задаваемых вопросов. Короче говоря, отец Андрей, ваше время, я так понимаю, да, отвечать на вопросы, как обращаться правильно к священнику, которого видишь в храме, и здороваться.
Вы знаете, то, что вы сейчас рассказали, довольно типичная вообще ситуация. Угу. В нашем храме, как правило, всегда священник находится прямо в храме, не в алтаре, который готов ответить на вопросы, пообщаться.
Дежурный священник.
И...
Ой, замечательно, кстати.
Говорят, просто иногда вот заходит огромное количество людей, и никто не подходит. Никто не подходит. Я думаю, в частности, потому что не знают, как обратиться, боятся легче обратиться к священнице, да, вот то, о чем мы говорили, сказать, там, женщина, вы не можете подсказать, чем вот как обратиться к священнику. Самое главное, что я хочу вообще сказать и студентам МГУ, и преподавателям, тем, кто никакого отношения к МГУ не имеет.
Просто
что,
гуляет там,
да,
по Воробьёвым горам.
Просто да. И не по Воробьёвым горам, а в любом
храме. Зашли в любой храм, короче говоря, да.
В любой храм. Прежде всего, не стоит смущаться. Не стоит смущаться, вас, конечно же, всегда примут. И вы, понимаете, не это составляет суть того, ради чего человек приходит в храм. И это Разные бывают ситуации, конечно, и люди, но и священнослужители, и сотрудники храма, как правило, знают и обучены, если это, разумеется, адекватные люди, все в жизни бывает, разные ситуации, но в подавляющем большинстве самое главное — прийти в храм, самое главное — иметь намерение обратиться к Богу, да, заняться своей душой, и вам помогут. Но, конечно же, человек, который, ну, заинтересован, да, в том, чтобы как-то продолжить свой церковный путь, он, безусловно, хочет узнать, как это нужно сделать, и, в принципе, в этих правилах ничего сложного-то нет в поведении. Да? Когда человек входит в храм, самое основное правило церковного этикета, а, скорее всего, даже не этикета, правильнее сказать, а правил благочестия, это уважение к храму. Да? То есть каждый человек, даже мало знакомый с церковью, с церковной жизнью, понимает, что это место, которому подобает уважение, определенное благоговение. Да? Ну, нормальный человек там не будет в храме устраивать, как некоторые там пляски там, или еще что-то. То есть, понимают люди все, да, 100% говорят, что есть какое-то поведение, которое в храме абсолютно недопустимо. То есть это благоговение, прежде всего, уважение. По православной традиции человек, входя в храм, прежде всего должен перекреститься. Если так четко говорить по церковным правилам, то трижды.
Ну, если он церковный, вернее, если он крещеный и как-то отождествляет себя с церковной традицией, потому что если он просто зашел в храм как турист, если он человек неверующий, дверь храма же для всех открыта, тут уже...
Мы сейчас отвечаем на вопрос, для людей все-таки верующих, которые хотят обратиться как-то к священнику, которые пришли за тем, чтобы ответить на духовные вопросы, пришли в храм для молитвы, прежде всего это трижды перекреститься, поклониться и, войдя в храм, например, обратиться, если ты не знаешь, там свечница стоит или сотрудник храма, вполне возможно обратиться к сестра или брат. А к священнику обращаются, я думаю, это многие знают, да, даже не всегда знают слово «священник», но вот слово «батюшка» знают все. Священника, которого не знают, как правило, обращаются просто «батюшка». Если же знают имя, то обращаются, соответственно, там отец Александр, отец Николай. И как спрашивают, как здороваться со священником? Вот тоже вопрос. Я всегда вспоминаю в этих случаях апостола Павла. Посмотрите, как начинается его послание. Да? Радуйтесь. А что такое радуйтесь? Это аве. Это римская форма, там сказать, например, добрый день или здравствуйте. То есть поздороваться со священником, просто поздороваться, в этом нет никакой проблемы. Но православные также берут у священника благословение, да, складывают руки ладонь на ладонь, берут благословение, и что, кстати, некоторых людей, так сказать, воспитанных в такой вот советско-светской парадигме, я, кстати, вспомню еще старых-старых бабушек 95-летних, которые очень хорошо жили старому стилю, когда приходил Новый год, они говорили, светский Новый год, они все говорили, да, советский Новый год. И стесняются там поцеловать руку. А почему целуют руку справа? Вот очень важно. Почему священник целует руку или епископу? Дело в том, что священник, благословляя, да, человека, обращающего к нему с такой просьбой, складывает руки в имясловном благословении. Да? Иисус Христос означает сложение его пальцев. И целуя руку священника, он символически как бы целует руку Христа, это первое. Ну и второе – это акт уважения, потому что если ты говоришь «отец», то подразумевается, что ты не лицемерно, не формально это говоришь, а действительно относишься к священнику как к отцу. И это древняя форма уважения к своим родителям.
А вот еще есть такой момент, уже со стороны священника. Меня иногда смущает, это очень редко бывает, но встречается. Мне кажется, тоже это надо проговорить, меня смущает, и кажется, с точки зрения церковного этикета, это совершенно неправильно, когда сам священник называет себя батюшкой. Например, на дверях храма висит телефон настоятеля, написано, ну, такой телефон «батюшка Василий». Или он здоровается с незнакомым человеком и говорит «батюшка Олег».
Да, это абсолютно верно. Конечно, есть такие случаи, но очень много священноначалия вот уделяют внимание, и в духовных семинариях об этом говорят, и в различных вот таких моментах, когда готовят священника к служению, постоянно напоминают о том, что сам себя ты не можешь представлять отцом. Ты не можешь сам навязываться кому-то в отцы. А священник представляют согласно сану. Либо священник, либо протоиерей. И вот либо епископ, вот всегда, неоднократно приходилось общаться с епископами по телефону, например, когда ты не знаешь, вот незнакомый телефон, и всегда представляют епископ или архиепископ, митрополит. Вот я не помню ни разу, чтобы позвонил кто-то, сказал, это владыка такой-то, вот сам себе.
Кстати говоря, по поводу слова «владыка», почему? Это тоже многих смущает. К епископу, архиепископу, митрополиту обращаются этим словом, которое с точки зрения человека 21 века, живущего вот сейчас, да, в наших российских реалиях, владыка – это что-то такое, как вам сказать, в общем, это высокопарно звучит для кого-то, да? То есть кому-то кажется, что это слишком высокий стиль, или что это такое превознесение человека над другими, владыка, почему он мне владыка, какой он мне владыка, да? Объясните, пожалуйста, откуда берется эта традиция, вот опять же, чтобы было, когда мы логику понимаем, то мы тогда понимаем и как, то есть и без внутреннего смущения тогда этими словами пользуемся. Вот что это за происхождение?
Это имеет происхождение из Восточной Римской империи, Византии, ее церемониала, ее обращений, из греческой традиции. Это титул, означающий высокое положение епископа, выше, чем священника. И вы знаете, у греков даже есть, да, там обращаются, например, к патриархам, там кир-кир, то есть господин-господин два раза, то есть, чтобы показать высочайшее положение этого сана. А что касается вот тому, что это как архаично или высокопарно, вы знаете, в церкви все так. Я знал людей, да, приходили, протестантов, которые говорили, слушайте, снимите эти одежды, оденьте костюмы, галстуки, и выглядите как нормальные, адекватные люди в 21 веке. И вы там, и католики вообще, как вы выглядите, это все, вы застряли в каком-то средневековье, да? Поэтому тут, если следовать теологии, много от чего придется отказаться. А вот это почтение основывается на, кстати, можно так вспомнить слова святого Игнатия Богоносца, когда говорит, диакона почитай как закон Божий, священника как апостола, или пресвитера как апостола, да, а епископа как самого Христа. И вот это почтение к епископу, который несет полноту той благодати, которую Христос оставил в своей церкви, выражается в таком вот титуловании. Конечно, в древности были абсолютно разные титулования, но постепенно с развитием времени устоялись определенные формы. И раз они устоялись, раз традиция церковная их пропустила сквозь сито времен, значит, это не случайно, понимаете? Традиция в церкви – это очень важная вещь, потому что в традиции также действует рука Божья.
Здесь знаете, тоже такая поправка, мне кажется, важна. Вы когда говорили, что священник определенным образом складывает пальцы, давая человеку благословение, и человек таким образом не от священника, а от Христа это благословение принимает, точно так же, я так понимаю, когда к епископу обращаются словом «владыка», то имеют в виду не то, что он как человек вознесся на небеса и стоит рядом со Христом, а то, что
сан, его сан
в этом смысле.
Сан,
да, вот он...
Надо различать нашу личность, да, личность священнослужителя и тот сан, который он несет. Люди совершенно правильно часто заметили, путают сан, которым обладает священник или епископ, или диакон, например, да, и его личность. И думают, что этот сан, он автоматически дает некую личную святость или какое-то личное такое абсолютно недостижимое для мирянина положение. Это абсолютно не так. И епископ, и священник, и диакон, они совершенствуются, они также могут и падать, восставать в своей духовной жизни. А вот эту святость, вот это то, что вызывает в человеке почтение, это, конечно же, является сан.
Мы сейчас прервемся на минуту, напомним, что протоиерей Андрей Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве, и Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, научный руководитель системы дистанционного обучения портала ликбез.орг, в гостях у Светлого радио. Мы сюда, напомню, еще раз через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».